Хроническое сегодня.
16 ноября 2009 года умер Сергей Магнитский. Его смерть дала старт международному расследованию, которое привело к появлению нового механизма санкций, так называемого закона Магнитского. Новизна закона заключается в том, что вместо наказания всей стране начали персонально наказывать конкретных людей, причастных к нарушениям прав человека и коррупции. На 10-ю годовщину смерти Магнитского Владимир Кара-Мурза-младший вместе с Иваном Черкасовым и Валерием Борщовым очень подробно резюмировал, что предшествовало гибели Магнитского и что за ней последовало. Фрагмент программы «Грани недели», ноябрь 2019-го.
На этой неделе исполняется 10 лет со дня гибели Сергея Магнитского. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Ему было 37 лет. У него осталась вдова и двое детей. Согласно выводам общественной наблюдательной комиссии города Москвы, перед смертью Магнитского избивали резиновыми дубинками. Сергей Магнитский был задержан осенью 2008 года, вскоре после того, как обвинил ряд чиновников Министерства внутренних дел и налоговой службы в хищении из российского бюджета 5 400 миллионов рублей путем оформления фиктивного налогового возврата. В уголовном преследовании Магнитского участвовали те самые люди, которых он обвинил в организации мошеннической схемы, в том числе сотрудники МВД Артем Кузнецов и Павел Карпус. Несмотря на ухудшающее состояние здоровья Магнитского и заявление его адвокатов о неоказании медицинской помощи и пыточных условиях содержания, его арест неоднократно продлевался московскими судами. Решение выносили в том числе судьи Алексей Криворучко и Елена Сташина, которая в последний раз продлила срок содержания Магнитского под стражей за 4 дня до его смерти. В России правосудие по делу Сергея Магнитского добиться не удалось. Единственный обвиняемый, бывший замначальника Бутырского следственного изолятора Дмитрий Кратов, был оправдан. Несколько фигурантов дела Магнитского получили награды и повышение по службе. Единственный судебный процесс, который был доведен до конца, это посмертный суд над самим Магнитским, обвиненным в организации схемы по уходу от налогов. Первый посмертный суд в истории России. Такого не было ни при царях, ни при Сталине. Справедливости для Сергея Магнитского пришлось искать на международном уровне. В 6 странах мира, в том числе в Соединенных Штатах, Великобритании и Канаде, были приняты законы Магнитского, предусматривающие персональные, визовые и финансовые санкции в отношении нарушителей прав человека. Санкции распространяются не только на непосредственных фигурантов дела Магнитского, но и на тех, кто причастен к другим нарушениям прав и свобод. Так, в американский санкционный список по делу Магнитского включены, в числе прочих, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и офицер внутренних войск МВД Руслан Геремеев, которого называют одним из нижестоящих организаторов убийства Бориса Немцова. В настоящее время законопроекты аналогичны закона Магнитского рассматриваются в парламентах целого ряда западных стран. Печальную годовщину дела Сергея Магнитского и международную кампанию против безнаказанности для нарушителей прав человека обсуждаем с сегодняшними гостями нашей программы. В московской студии «Эхо» Валерий Борщов, сопредседатель московской хельсинской группы, в 2008-2013 годах председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы, депутат Государственной думы первого и второго созыва. Валерий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И на телефонной связи из Лондона Иван Черкасов, коллега Сергея Магнитского, партнер инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Иван, первый вопрос вам. Расскажите нашим слушателям вкратце, собственно говоря, о самой этой мошеннической схеме, которую выявил, которую обнаружил Сергей Магнитский.
Ну, эта история, она слишком длинная, но я постараюсь ее коротко суммировать. Для этого нам надо перенестись во времени на 12 лет назад, 2005 год, в ноябрь. 13 ноября 2005 года аэропорт Шереметьево, по прилету в Россию депортирован основатель фонда Эрмитажа Билл Браузер. До этого фонд успешно работал на рынке российских ценных бумаг и активно боролся с коррупцией в крупных акционерных обществах. Январь 2006 года мы получаем письмо из МИД России на наш запрос с объяснением о том, что Билл Браузер является угрозой национальной безопасности страны, поэтому его выдворили из страны. Апрель 2006 года. Ответ из прокуратуры на наш запрос. Решение было принято законно, и Билл не является фигурантом никаких уголовных дел на территории Российской Федерации. Соответственно, в 2006 году фонд «Эрмитаж» и компания «Эрмитаж» распродает все вложения в ценные бумаги на рынке российских ценных бумаг и реализует существенную прибыль и уплачивает в бюджет более 400 миллионов долларов. В январе 2007 года на форуме в Давосе Медведев обещает восстановить визу Биллу. Но вместо визы в феврале 2007 года мы получаем звонок от полковника Артема Кузнецова, который просит о личной встрече, но на нашу просьбу прислать все интересующие его вопросы отвечает отказом. Как нам впоследствии стало известно, майские праздники 2007 года, остров Кипр, именно на нем состоялась роковая встреча членов ОПГ Клюева Дмитрия, членами которого является сам Дмитрий Клюев, это осужденный за мошенничество и владелец банка «Универсальный банк сбережений». Его юрист и правая рука Андрей Павлов, начальница налоговой инспекции 28 Ольга Степанова и два мента Артем Кузнецов и Павел Карпов. 28 мая 2007 года под надуманным предлогом и на незаконных основаниях Артем Кузнецов возбуждает уголовное дело против одной из компаний, находившейся под управлением Эрмитажа. 4 июня 2007 года он же, Артем Кузнецов, проводит обыски в московских офисах компании «Эрмитаж» и у ее юристов «Файстон Данкен», где работал Сергей Магнитский. Там изымаются все документы в отношении трех компаний, не имеющие никакого отношения к расследованию Кузнецовым уголовного дела. Эти три компании являются тремя компаниями фонда «Эрмитаж», которые в 2006 году как раз и заплатили 5,4 миллиарда рублей или 230 миллионов долларов по курсу того времени в российский бюджет. 7 июня 2007 Кузнецов передает все эти документы как вещественные доказательства своему коллеге Карпову. 31 июля 2007 года три компании, документы которых были похищены, изъяты при обыске Кузнецову, эти три компании были переоформлены уголовником Маркелова. Кто такой Маркелов? Маркелов судим ранее за убийство и в 2006 году был фигурантом уголовного дела о похищении человека и вымогательстве 20 миллионов долларов вместе с ментами Кузнецовым, Карповым и тем же Клюевым. В августе-сентябре 2007 года Маркелов меняет английских директоров этих трех компаний на своих двух друзей-уголовников и перерегистрирует компании в 28-ю налогу к Ольге Степановой, а также открывает тайные счета для этих компаний в универсальном банке сбережений Дмитрия Клюева. В том же августе 2007 году деловой партнер Клюева, адвокат Павлов и его жена Майорова организовывают подачу исков более чем на миллиард долларов к украденным компаниям от пустышек в арбитражных судах Москвы, Петербурга и Казани. Они же, Павлов.
Я хочу напомнить, что это тот же самый Андрей Павлов, который сегодня является одним из руководителей Федерального агентства по страхованию вкладов, если я не ошибаюсь.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Это тот же Павлов, который находится в списках Магнитского, и ему запрещен въезд в США и в Европу. Так вот, тот же Павлов Майорова от имени украденной компании заявляет, что никаких возражений в отношении 1 миллиарда исков к этим компаниям не имеют, поэтому просит суд вынести решение без рассмотрения дел. Что суд легко и делает. Тем самым украденные и прибыльные компании фонда «Эрмитаж» были обременены липовой задолженностью на миллиард долларов, что свело их прибыль в ноль. И те налоги, которые были заплачены, 5,4 миллиарда, заплачены, по мнению преступной группы, излишне и должны быть возвращены. В октябре 2007 года в офис «Эрмитаж» звонит судебный пристав из Петербурга и требует выплаты по исполнительным листам. С этого момента мы понимаем, «Эрмитаж» понимает, что что-то произошло, и поручает своему юристу из компании «Файстон Данкен», налоговому юристу Сергею Магнитскому, выяснить, что происходит. Сергей выясняет и возвращается, что действительно компании уже не принадлежат «Эрмитажу», они были у него похищены. С помощью документов и печати, которые были изъяты при обыске, эти компании были обременены, и эти судебные решения находятся на веб-сайтах этих судов, и обременение составляет миллиард долларов. 3 декабря, до 3 декабря мы пишем жалобы, Сергей помогает нам, и подаем 3 декабря 2007 года заявление в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о краже компаний с требованием возбудить уголовные дела в отношении вышеперечисленных лиц, о которых я уже сказал. Ровно через 3 недели после этого, да, тут важно, что 14 декабря все эти заявления отправляются на расследование тому же Карпову и просят его расследовать самого себя. И ровно через 3 недели после того, как мы подали 3 декабря жалобы, Маркелов с двумя подручными директорами лифовыми подает к Ольге Степановой декларацию о возврате 5,4 миллиардов 230 миллионов долларов налогов, ранее уплаченных. И в качестве приложения отдает подтверждение, прикладывает сфабрикованные Павловым Майоровым судебное решение. И уже через 2 дня налоговая 28 Ольга Степанова возвращает все эти деньги на счета в универсальный банк сбережения, банк Клюева.
Здесь очень важно подчеркнуть, потому что иногда до сих пор, иногда в некоторых средствах массовой информации, в том числе западных, говорится о том, что эта схема, которую вскрыл Сергей Магнитский, здесь речь идет о хищении денег Уильяма Браудера или фонда «Эрмитаж Капитал». Очень важно подчеркнуть, что речь идет о хищении денег российских налогоплательщиков. Это фиктивный возврат налогов, которые были уже заплачены в российский бюджет, и которые организаторы той схемы, вот, о которой Иван сейчас только что рассказал, положили себе в карман.
Дело Магнитского и последовавший за ним международный санкционный механизм стали одним из самых значимых и долговременных внешнеполитических последствий периода, когда президентом России был Дмитрий Медведев. Матвей Гонопольский уже через неделю после гибели Магнитского обратил внимание, что расследование этой ситуации без пинка президента не начиналось.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, ну вот побеседовали вы с правозащитниками, они рассказали вам об ужасных издевательствах и смерти юриста Магнитского в тюрьме. После этого вы выдали поручение расследовать это дело, а сегодня пришла радостная весть. Генпрокуратура по вашему поручению проведет проверку этой смерти и даже открыла дело по целым двум статьям. Понимаете, Дмитрий Анатольевич, генпрокуратура знала об этом громком деле, читала все мнения и комментарии в интернете. Да что там интернет, у них на столах через две минуты после его смерти лежали все бумаги со всеми фамилиями. Но они открывают дело только после вашего пинка. Понимаете, Дмитрий Анатольевич, мой покойный отец в таких случаях говорил, дело дошло до ручки. Так вот, дошло. Вы ведь знаете историю вокруг Магнитского. Есть версия, что группа чиновников и представителей правоохранительных органов украли компании подконтрольные «Эрмитаж Капитал», а затем использовали их для хищения из российского бюджета 5,5 миллиарда рублей. И Магнитский отсидел и умер невиновным именно потому, что это слишком большие деньги, чтобы он продолжал жить. Косвенным подтверждением этого служит факт, что семье отказывали в повторной экспертизе после его смерти. С чего бы это? Дмитрий Анатольевич, понимаете, мой отец был прав, в России дело дошло до ручки. И теперь, если вы не с ними, то либо вы их, либо они вас. Если вы не с ними, то считайте, что они ежедневно смеются над вами. Каждый день отсутствия реформ – это их громкий смех над вами, вашими речами, заявлениями, начинаниями и статьями «Россия вперед». Если вы не с ними, то они просто ждут, что вы доковыляете до 2012 года и сгинете на пенсию. Вы хотите бесславно сгинуть на пенсию в 2012 году? Магнитский – это только начало. Каждый день интернет будет наполнен именами новых Магнитских. Все теперь в интернете. Вы сами спровоцировали этот процесс. Но каждый день они будут открывать следствие только после вашего пинка. Они что, не знали о том, что такое СИЗО? Они не знают, как там уничтожают неугодных. Если Магнитского убили специально, то их место в тюрьме. Если его убили по халатности, то сидеть должно все министерство, потому что про систему они знали все, но ничего не меняли. Все дошло до ручки, Дмитрий Анатольевич. И все очень просто. На кону судьба страны, президентом которой вы являетесь. И либо вы их, либо они вас. Если, конечно, вы не с ними.
В архивах радиостанции «Эхо Москвы» сохранилось интервью Натальи Магнитской, матери Сергея Магнитского. О том, как проходил суд, где она видела сына в последний раз за несколько дней до его гибели, Магнитская рассказывала Ирине Воробьевой. Эфир от 23 ноября 2009 года.
Телефонной связи, на прямой телефонной связи со студией Наталья Николаевна, мама Сергея Магнитского. Наталья Николаевна, вы нас слышите?
Да, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы выражаем вам свои соболезнования в связи с смертью сына. Это действительно трагичная история. Наталья Николаевна, никто, кроме вас, наверное, не сможет так ответить на вопрос. Вот расскажите, как к нему, к Сергею Магнитскому и его аресту относилось окружение, вот все те люди, которых вы знали, может быть, даже не знали?
Ну, во-первых, я бы хотела поблагодарить тех, кто его знал, за то, что они разделили наше горе. Я хотела бы поблагодарить тех, кто не знал и, тем не менее, поняли, каким был Сергей человеком. Все, кто хотя бы один раз с ним пообщался, они любили моего Сережу. Я хочу обвинить судью Сташину, следователя Сильченко и прокурора Бурова, которые на последнем заседании, когда рассматривался вопрос о продлении его срока содержания в тюрьме, там буквально на 11 дней, которые довели его до такого нервного срыва. Я никогда не видела в таком плохом состоянии своего сына. Они вели себя просто цинично. Те документы, которые представил он, они все их отвергли. Они просто... И на предыдущих заседаниях, где я была, следователь Сильченко и прокурор Буров, они демонстративно, можно сказать, не принимали участие в этих следственных, как сказать, мероприятиях. Прокурор сидел, читал какие-то анекдоты. В перерывах он просто хохотал. Если он что-то бормотал, судья что-то спрашивал, или когда Сергей ему конкретные вопросы, или адвокаты конкретные вопросы ему задавали, он говорил, вы прочитайте в Уголовном кодексе. Все участие Сильченко, оно заключалось в том, что он говорил, поддерживаю. Прокурор что-то там бормотал, а он говорил, поддерживаю. Вот это все. Четверг, мы были на 12 числа, мы были на этом продлении, где Сергей сказал, что ему не дали познакомиться нормально с материалами дела, и он попросил, чтобы ему перенесли заседание. Судья даже не дослушивала то, что он говорил, и сразу же выносила свои решения. А когда в конце заседания он попросил, чтобы ему дали протокол этого заседания, она демонстративно повернулась и сквозь губы через плечо сказала, время ваших ходатайств ушло. Кроме этого, я обвиняю начальника «Матросской тишины» и врачей «Матросской тишины» за то, что они его 1 июля они сделали ему УЗИ и поставили диагноз калькулезный холецистит и написали, что ему требуется через месяц провести повторное исследование. И об этом уже много говорили. Плановое оперативное лечение, которое предполагало, что его должны были готовить к операции. И после этого они его выбрасывают в бутырку, где этих условий совершенно нет. Я вот сейчас вам прочитаю выдержку из его письма, которое... Письма, кстати, из бутырки шли по 2 месяца. Ровно по 2 месяца. Я получила за 4 месяца от него всего 2 письма. Он пишет, как ты знаешь, вернулась 25 июля, я переехал. Тут условия намного хуже, чем везде, где я до этого побывал. Нет холодильника, телевизора, горячей воды. И даже доктор, который меня вот уже почти 3 недели принять не может. Хотя я неоднократно писал заявление об этом и уже подал одну жалобу по этому поводу. Вот в следующем письме он написал: в пятницу местный начальник медчасти принес лекарство и сказал, что он оформляет документы для перевода меня обратно на Матросскую Тишину, только не в СИЗО-1, а в больницу общего корпуса. В это же время я была сама на приеме у этого заместителя начальника, у Кратова. Он мне тоже сказал, у нас есть это заключение, вот мы тут делали, что они возмущены, вот мы будем его переводить. Ну, я вам не обещаю, раньше, чем через 3 недели, но прошло, вы видите, сколько времени. Он передавали мы ему лекарства. Я передала лекарства, но эти лекарства, ему через неделю я узнала, что эти лекарства не были переданы. Я встретилась с врачом, вот это было 1 октября. Врач мне сказала: что вы, не может быть, я сейчас пойду узнаю. Она куда-то ходила, вернулась и сказала, что вы извините, мы их передали в другую камеру. Я не думаю, что у них было 2 Сергея Магнитских в это время. Прошла еще неделя, эти лекарства не были переданы. Вместе со мной, вот когда я передавала лекарства, девушка передавала своему отцу, больному диабетом, глюкометр и лекарства. Его лекарства и глюкометр тоже не были переданы. Она тоже приходила выяснять это. Все, что нам все время приходилось, что-то мы просили передать, и все время нам приходилось потом выяснять. Сначала нам сказали, вы можете принести телевизор и холодильник. Когда я пришла с заявлением об этом, мне сказали, мы это не принимаем. Он попросил элементарные вещи, он не привык жить, ну, он не просил, чтобы там за ним убирали туалет, за ним убирали камеру. Он попросил, чтобы мы привезли ему щеточку для мытья унитаза, совок и мешки для мусора. Это вычеркнули. Это сказали нельзя. Пусть пишет заявление, у нас это все есть. На его заявление никто не отвечал. Машинку для стрижки волос. Я тоже 3 недели ходила, выясняла, почему нет. Газеты, которые мы выписывали, письма, я ходила, выясняла, почему нет. Мне объясняли, что у них много людей в отпуске, поэтому вот нет возможности быстро перенести газеты или письма. Когда начались холода и в камере было холодно, у него были все теплые вещи на складе. Теплые вещи в течение 3 недель не приносили. Я опять пошла к одному из замов выяснять, в чем же причина, почему не приносят. Опять мне объясняют, что его воспитатель в отпуске, поэтому ему невозможно принести. У них есть хозотряд, это те же заключенные, которые обслуживают тех, кто находится там. Неужели тяжело было принести теплые вещи для того, чтобы человек не заболел? И сейчас заявляют о том, что он не жаловался. Он на каждом заседании суда жаловался на свое здоровье. Вот я могу сказать, что он писал о том, как прогулки. Вот это тоже из письма. Ходим на прогулки. Правда, не каждый день нас выводят. 1 или 2 раза в неделю то ли забывают, то ли времени у них нет. Вот еще из другого письма. Вчера впервые за 9 месяцев попал в нормальный прогулочный дворик. Его площадь 45-50 квадратных метров. Довольно светлый, так что я там пробежал 20 кругов. Это было, к моему удивлению, тяжеловато. А сегодня нас завели в маленький темный дворик, и мы сказали, что гулять в нем не будем. Тогда нас хотели отвезти обратно, но потом разрешили опять гулять в большом дворике. Я слышала, что вот эти маленькие дворики, там пол покрыт цементом. И когда они ходят, они просто дышат этой цементной пылью. Поэтому многие заключенные просто отказываются выходить на такие прогулки.
Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, находясь в заключении вот в СИЗО, ваш сын Сергей Магнитский писал официальные жалобы на состояние здоровья?
Он писал множество жалоб, но дело в том, что в Бутырской тюрьме там не только жалобы никак не отмечаются. Если в других СИЗО, когда мы приносили передачу, мы писали заявление в 2 экземплярах и на лекарства. Один экземпляр оставался у них, а второй экземпляр отдавался нам. В Бутырской тюрьме нам не отдали ни одного заявления. Ну, не только нам, там нет такой практики. То есть мы отдали, и у нас нет никаких подтверждающих документов, что мы что-то отдали. На заседаниях он тоже жаловался. Он подавал ходатайство. Он жаловался, так сказать, на одном из заседаний суда он пожаловался на то, что ему во время, ну, в те дни, когда они идут на суд, им не дают горячей пищи. Он попросил стакан с горячей воды. Прокурор сказал, у меня нет справки о том, что вы нуждаетесь в особом питании. Разве это особое питание? Налить человеку стакан горячей воды для того, чтобы заварить вот ту кашу или пюре, которое ему выдали сухим пайком. Я считаю, что это просто была бесчеловечная, циничная травля человека. Они не искали истину, И это не только мое мнение, мнение вот многих, с кем я общалась, что просто не было никаких доказательств его вины, а на суде, возможно, ну, я не знаю, возможно, нашелся бы судья, который имел совесть, или были бы какие-то корреспонденты, которые услышали бы то, о чем он заявил, и его должны были выводить уже в суд, и просто не дали человеку выступить. Просто решили, что он не должен там выступить. Они его просто методично уничтожили. Я не знаю, его на его левой руке, когда мы были 12 числа на заседании суда, на его руках руки были абсолютно как нормальные. В морге я увидела, когда я отбросила покрывало, я увидела на левой руке у него ссадины и на костяшках вот пальцев, ну, синяки, содрана кожа. Вчера ваша передача, вот Гусейнов рассказывал об этом, на его сайте в интернете выложены фотографии с этими руками. Я просила еще кого-то, корреспондентов на кладбище, сфотографировать. Они, может быть, не совсем меня поняли, может, фотографии получились не очень хорошо. Но на этой фотографии это явно видно. Я не знаю, должны ли вот в протоколе осмотра тела на это обратить внимание и описать это все. Я не знаю, почему, что было, что послужило причиной вот этих стесанных его рук.
Наталья Николаевна, мы вас благодарим за то, что вы вышли к нам в прямой эфир и рассказали все это. Еще раз примите наши соболезнования. Я напомню нашим слушателям, что у нас на прямой телефонной связи была мама погибшего Сергея Магнитского, который, напомню, умер в СИЗО Бутырка. Алексей Алексеевич.
Конечно, есть много еще чего сказать, но я понимаю, что рамки передачи не позволяют этого. До свидания.
Спасибо большое. До свидания, Наталья Николаевна.
По поводу состояния здоровья и диагнозов, которые Магнитскому ставили в СИЗО, Евгений Альбац задавал вопросы врачам Тимуру Гусейнову и Семену Рапопорту.
Говорить мы будем сегодня о том, что реально является или должно являться предметом размышления каждого из нас. Потому что может коснуться каждого. Говорить мы будем о том, что на прошлой неделе Конституционный суд России продлил мораторий на смертную казнь. Но одна, как минимум, казнь была приведена в исполнение. Приведена без приговора. Не было суда. Не было закончено даже следствие. Но человека де-факто убили. Де-факто убила наша правоохранительная, или точнее сказать, репрессивная система. Наша система исполнения наказания. Бутырская тюрьма, находящаяся в самом центре Москвы. В 4 километрах, 100 метрах. Я специально посмотрела по интернет-картам от Кремля. 16 ноября в 9 часов вечера скончался Сергей Магнитский, юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Отец двоих детей. Ему было 37 лет. Его адвокату сказали, что он умер от разрыва поджелудочной железы. Но официальная судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена в морге номер 11 города Москвы, под контролем следователей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, назвала причиной смерти острую сердечную недостаточность. Мать Сергея Магнитского обратилась с просьбой о проведении повторной независимой экспертизы, но Преображенская межрайонная прокуратура города Москвы матери Сергея Магнитского в том отказала. И в пятницу 20 ноября он был похоронен. Редкий случай. Сергей Магнитский написал на 43 страницах о том, что с ним проходило. Вот я хочу показать тем, кто нас видит. Зрителям компании RTVI. Вот этим мелким почерком. 43 страницы. Очень подробно о том, что с ним творили в Бутырской тюрьме. О том, как он просил о помощи. О том, как от боли он уже не мог ни сидеть, ни стоять. О том, как врач Бутыра говорил ему, а что? Вас надо лечить каждый месяц. О том, как адвокаты, у меня все эти документы вот в этой папке, которую вы видите, обращались к следователю, господину Сильченко, обращались в инстанции Федеральной системы исполнения наказаний, ко всем, вплоть до генерального прокурора Российской Федерации господина Чайки. Никто не помог Сергею Магнитскому, который на протяжении нескольких месяцев умирал в Бутырках. Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Это ведь редкий случай, когда у нас есть реальные свидетельства о том, что происходило в следственном изоляторе Бутырки. Я еще раз напоминаю, этот человек никого не убил. Он никого не изнасиловал. Он даже не был судим. Велось предварительное следствие. И вот чем оно закончилось. И вот сейчас по телефону мы сначала попросим ответить на мои вопросы двух врачей. Один врач – это Тимур Юсуфович Гусейнов, врач, который наблюдал Сергея Магнитского. Тимур Юсуфович, вы нас слышите? Скажите мне, пожалуйста, вы когда начали наблюдать Сергея Магнитского?
На самом деле...
Чуть громче, Сергей.
Того, как он попал в тюрьму, он, собственно, не был моим пациентом, он был только другом. То есть наблюдать не было никакого смысла.
Он был здоров?
Он был здоров, конечно. Никогда не жаловался, например, на сердце.
А на поджелудочную железу?
У него, понимаете, он, видимо, это не доставляло ему каких-то больших хлопот, потому что фактически только из писем я узнал, что какие-то жалобы у него были. Но мне он, в общем, об этом ничего не говорил.
Спасибо. Тимур Юсифович, вы хоронили Сергея Магнитского.
Да.
Вы знаете о том, что матери было отказано в повторной независимой судебной экспертизе. Скажите, пожалуйста, что вы увидели на руках Сергея Магнитского?
Ну, знаете как, дело в том, что, мы увидели, что на левой руке вот спинальные фаланги переходят вот в кисть, то есть то, что вот называется костяшками. Там были синяки и напротив указательного пальца. Это было еще с повреждением кожи. Причем это мы сфотографировали, к сожалению, мы не сфотографировали еще одну рану, которая была со стороны мизинца. Она была примерно сантиметр длиной и полсантиметра шириной, содранной кожей, и основание было покрыто фибрином, а вокруг раны был ободок воспаления. То есть я, конечно, не патолог анатом, но у меня достаточно квалификации, чтобы утверждать, что это повреждение прижизненное. Вот это видел не один я.
Каким образом могли появиться эти повреждения?
Ну, мне, понимаете, трудно сказать об этом, но, в общем, то есть обычно это возникает при ударе кулаком, то есть вот на костяшках пальцев возникают эти повреждения. Насчет стороны мизинца мне трудно сказать.
Такие повреждения могли появиться в результате проведения судебно-медицинской экспертизы?
Нет, конечно. Я говорю, что дело в том, что сами по себе ссадины, повреждения кожи, в принципе, не могут быть следствием проведения медицинской экспертизы. Я уже не говорю о том, что та рана, которую я сказал у мизинца, она была прижизненна, потому что был ободок воспаления красный, а на дне был фибрин гноя. Это только прижизненное явление.
Скажите, а на лице были какие-то синяки?
Ну, понимаете, я не... В связи с особенностями вскрытия черепной коробки, там могут быть, они были, но я не могу утверждать, что они... То есть они могут быть связаны с следствием патологоанатомического исследования.
Скажите, вот так откровенно, вы думаете, его били?
Ну, я не могу этого сказать. Понимаете, я сказал то, что видел, и я просто знаю одно, то, что... Сергей, понимаете, он абсолютно не агрессивный человек. Следы довольно странные, повторяю, это должен быть удар. Я с трудом себе представляю, ну, скажем, чтобы он просто так бил в стенку. То есть, в общем, я не готов ответить на это просто, но я не могу.
Тимур Исович, спасибо вам большое. Я приношу вам от имени всех, кто находится здесь в студии, от имени слушателей «Эхо Москвы» наши соболезнования. Кстати говоря, мне до эфира позвонил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и сказал, что вдова Сергея Магнитского тоже просила поблагодарить всех тех, кто приносил ей соболезнования и кто разделяет эту боль, связанную с уходом 37-летнего молодого человека, которого де-факто убили. В результате действий нашей правоохранительной системы. Спасибо вам большое, Тимур Исуфович. Теперь у нас на связи должен быть еще один врач, врач-гастроэнтеролог Семен Исакович Рапопорт, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Семен Исакович, вы меня слышите?
Да, добрый вечер.
Семен Исакович, мы с вами не знакомы, правда?
Да.
Мы с вами предварительно не говорили до этого эфира.
Да, не было никакого разговора.
Не было никакого разговора. Спасибо. Теперь я хотел бы вам задать три вопроса. Первый. Сергей Магнитский в своих записках пишет, что никаких симптомов заболевания органов брюшной полости, во всяком случае ярких, у него не было. А в июне 2009 года, в СИСО «Матросская тишина», ему удалось сделать УЗИ, и цитирую, значит, согласно тому, что он пишет, у него были обнаружены холецистит, у него было обнаружено заболевание поджелудочной железы. Каким образом за 6 месяцев это может произойти?
Ну, во-первых, заболевание поджелудочной железы, знаете, это очень туманно. Холецистит – это очень частое заболевание, и тоже разного качества это бывает заболевание. Иногда совершенно спокойно всю жизнь человек ходит с этим холециститом, ничего страшного. Что касается поражения поджелудочной железы, ну, я не думаю, что всегда УЗИ было бы достаточно для того, чтобы ставить такой диагноз. Это все-таки диагноз и клинический, и там и биохимические, это не только УЗИ.
Семен Александрович, вот позвольте, я процитирую, я сразу не могла найти эту цитату, что пишет Сергей Магнитский.
Да.
В начале июня 2009 года медицинское исследование у меня выявило камни в желчном пузыре и воспаление поджелудочной железы.
Да.
Поставлен диагноз о наличии у меня заболевания калькулезный холецистит.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, что вы, как врач, в этой ситуации говорите своим пациентам? Что они должны делать?
Ну, во-первых, я, как правило, рекомендую таким больным убирать желчный пузырь, потому что это источник всяких недоразумений и дальнейших осложнений.
То есть ему была показана операция?
А?
То есть ему была показана операция?
Почему?
Ему была показана?
Была показана, да, конечно.
Была показана операция.
Да, да, да.
Скажите мне, пожалуйста, каков характер болей, при воспалении поджелудочной железы, поскольку Сергей в своих записках пишет, что в какой-то момент, это было, если мне память не изменяет, в июле, он уже не мог ни стоять, ни лежать.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, каков характер боли при заболевании, при воспалении поджелудочной железы?
Ну, во-первых, опять же, разной степени может быть панкреатит. Нередко при калькулезном холецистите действительно возникает хронический панкреатит, но, как правило, если такой осложненный холецистит калькулезный, то, конечно, врачи должны были своевременно вмешаться. В остальных случаях, если все протекает достаточно спокойно, то идет реакция на пищу, на прием пищи, это боли разной интенсивности, потому что по-разному может быть протекать заболевание. Боли в эпигастральной области. Но так, чтобы не стоять, не лежать, вы знаете, это слишком. Это уже показания к оперативному вмешательству. Не следует откладывать в таких случаях.
Понятно. И последний, если позволите, Семен Исаакович, вопрос. Да. Значит, адвокату Сергея Магнитского, Дмитрию Харитонову, сказали, когда он приехал в Батырскую тюрьму узнать, от чего умер Сергей Магнитский, сказали, что он умер от разрыва поджелудочной железы. Скажите, пожалуйста, при каких ситуациях может произойти разрыв поджелудочной железы?
Это вообще странный диагноз. Вы знаете, что... Ну, я такого вообще не встречал.
Называли еще это панкреатитный некроз.
Что?
Называли это еще панкреатитный некроз.
Панкреонекроз – это другое дело.
Да.
Это, по сути дела, расплавление поджелудочной железы. Редчайшее воспаление с расплавлением поджелудочной железы. Это тяжелейшее состояние с выбросом колоссального количества ферментов. Это коллапс. Это очень тяжелое состояние.
Это больно?
Это редчайшие боли, да.
Это очень сильные боли.
Ну, конечно.
Скажите, пожалуйста, может ли произойти разрыв поджелудочной железы от удара?
Ну, вы знаете, как-то тоже не слышал о таком, чтобы от удара разрыв поджелудочной железы. Ну, что надо, наверное, чрезвычайно сильный удар. Но, во всяком случае, я такого не слышал. Разрыв селезенки, это часто бывает. Кишки, это бывает. Но поджелудочная железа, как-то я не слышал об этом.
Семен Исаакович, спасибо вам большое. Я напоминаю нашим слушателям, нашим телезрителям, что у нас на связи был Семен Исаакович Рапопорт, врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, с которым я задал вопросы по поводу того состояния, в котором Сергей Магнитский пребывал в следственном изоляторе «Бутырская тюрьма». А до этого, как вы слышали, у нас на телефоне был Тимур Юсуфович Гусейнов, друг Сергея Магнитского, который рассказал о том, что когда хоронили Сергея Магнитского, у него на руках была обнаружена рана, были синяки. Я вам напоминаю, что Преображенская межрайонная прокуратура отказала матери Сергея Магнитского, отказала в проведении повторной независимой экспертизы.
16 ноября 2010-го, на первую годовщину смерти Сергея Магнитского, Владимир Познер делился с Сергеем Бунтманом и Геннадием Гудковым своим возмущением по поводу наград, присужденных людям, связанным с делом Магнитского.
Сегодня мы постараемся не то что найти выход, а постараемся понять проблему сегодня. В годовщину смерти Сергея Магнитского как-то обозначился то ли контрудар, то ли контрнаступление, то ли желание все это... То, что думает общество, во всяком случае, часть общества, начала думать о том ужасе, который происходил с Сергеем Магнитским, чтобы то ли дискредитировать, то ли я не могу подобрать слово или слов, которые бы характеризовали то, что сейчас происходит. Вот мы втроем сегодня, во всяком случае, с нашими гостями. Владимир Познер, добрый вечер. Геннадий Гудков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ряд событий последних, которые вот вокруг этой годовщины смерти Сергея Магнитского. Ряд событий, которые вовсе не соответствуют настроению, сложившемуся за год в части, во всяком случае, общества. Вот как бы вы охарактеризовали эти события, и как бы вы их поняли, что это происходит? И награждение, и заявление Следственного комитета МВД, и вот новое оживление вокруг этого дела. Такое странное, с человеческой точки зрения.
Вы знаете, все, что я могу сказать, это будет гадание на кофейной гуще. Я не понимаю этого. Я, значит, некоторое время тому назад, ну, может быть, месяц, мне прислали DVD фильма, который был сделан не в нашей стране, по поводу Магнитского. Фильм сделан не здорово. Речь шла о том, что, может быть, какой-нибудь канал покажет у нас. Я его посмотрел и понял, что просто профессионально он, ну, не годится, он слаб. И я ответил этим людям, что, увы, к сожалению, я не вижу, как это сделать, но что-то хотелось бы, конечно, в этот день сказать и вспомнить. И они мне прислали, это было 11 ноября, они прислали только пресс-релиз, это официальный пресс-релиз, конечно, не у нас выпущенный, по поводу того, что целый ряд лиц МВД, Министерство внутренних дел, которые имели непосредственное отношение к делу Магнитского, получили награды. И я просто даже растерялся. Я позвонил Алексею Алексеевичу и сказал, что вам не кажется, что как-то об этом надо говорить? Что это? Как это надо понимать? Эти лица здесь перечислены, даже у меня есть их фотографии, вы можете насладиться их видом. К сожалению, не могу их, по телевизору они не очень будут видны, но...
Ну, во всяком случае, в камеру можно.
Да, ну, можно
фотографии,
показать.
Ну, фотографии,
да,
как фотографии, никому ничего не говоришь.
Речь идет о конкретных лицах, там, подполковник Олег Сильченко, полковник Наталья Виноградова, майор Павел Карпов, подполковник Артем Чуриканов, это, ну, и, наконец, руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД, полковник Ирина Дудукина. Все эти люди, причем, как, ну, так сказать, награды, правда, вручал их не сам министр, его, видимо, не было, а вручал заместитель министра Алексей Анчин, который...
Аничин, да.
Который, между прочим, включен в список чиновников, которым должен быть запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки.
Именно... Аничина запретили?
Да.
В списке, да?
Да, да. За, вот, вот за дело Магнитского. Ну, такие формулировки, там, знак, значит, лучший следователь за смелость, самоотверженность, проявления, проявленные при исполнении служебного долга, за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в работе и так далее. И, вы знаете, какое-то ощущение, что, знаете, когда вам показывают палец?
Который?
Средний. Вот вам.
И уезжает.
Вот вам. Угу. Кушайте. Потому что понять этого я не могу.
В 2012 году дело Магнитского перешло в плоскость международного права, став основой санкционного механизма, направленного против конкретных чиновников и силовиков. Антон Орех обращал внимание на комментарии Путина о реакции Запада на эту историю в сентябре 2012-го.
Владимир Путин в интервью телеканалу Russia Today прокомментировал дело о смерти Сергея Магнитского. По его мнению, некоторые намеренно раздувают скандал в связи с этим делом. Цитирую. «Вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей? В тюрьмах. Очень большое количество. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем», — сказал Путин, намекая на список Магнитского. Как подчеркнул он, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме, и должно быть проведено тщательное расследование. Однако, подчеркнул президент, здесь нет никакой, просто ровно никакой политической подоплеки. Конец цитаты. Владимир Владимирович прокомментировал дело Магнитского в жанре «сам дурак». «Раньше на все упреки Запада в нарушении прав человека и отсутствии свободы мы неизменно отвечали, а у вас негров вешают». Теперь Путин говорит о том, что в заграничных тюрьмах тоже умирают люди, и что кого-то там даже казнят. Но забывайте вспомнить о самой сути дела. Тюрьма не санаторий, это правда. В тюрьме можно умереть и безо всякого насилия, просто потому что люди в принципе могут умереть где угодно, это тоже правда. Но Магнитский умер потому, что вся правоохранительная система была нацелена на то, чтобы отправить его на тот свет. Вот в чем смысл этого дела. И до того, как Сергей попал в тюрьму и умер там, другие люди без наказанно крали у государства миллиарды рублей. И смысл списка Магнитского состоит не в том, что Запад возмущен тем, что в нашей тюрьме умер человек, а в том, что Запад не хочет видеть на своей территории людей, которые довели человека до смерти, пытаясь скрыть свое жульничество. Смерть Магнитского не была политическим убийством, и в этом Путин прав. Но эта смерть стала позором для нашей страны, потому что показала, что ради спасения от возмездия даже самых мелких жуликов государство готово пойти на конфликт со всем миром. Она показала, что государство наше и есть главный жулик, и система наша воровская. Поразительно слышать, что Путин говорит о необходимости расследования причин смерти. Это после того, как прошло 3 года, и все эти 3 года все, какие только можно, инстанции делали все, чтобы никакого расследования не было. Когда покойного Магнитского самого продолжали обвинять в воровстве, хотя воровство не прекращалось даже после его смерти. Так когда же это путинское расследование начнется? Когда же нам скажут, кто виноват в смерти человека? Пускай там нет политики, пускай наши налоговики, судьи, прокуроры, надзиратели, все как один сущие ангелы. Но когда убийц-то накажут уже?
А вот так Алексей Симонов и Генри Резник обсуждали с Нателлой Болтянской причины такой реакции Запада на дело Магнитского.
И ищем выход мы по поводу закона Магнитского в Сенате США. Наши собеседники Генри Резник. Здравствуйте, Генри Маркович.
Здравствуйте, Леша.
Алексей Симонов. Здравствуйте, Алексей Кирилл.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот я бы хотела начать с вопроса Генри Марковичу. Вопрос вот какой. Мотивация, которую предъявляют уважаемые американские законотворцы, в том числе господин Кардин, она, в общем, понятна с одной стороны. А с другой стороны возникает такой...
С какой стороны она понятна?
Ну, понятно, почему они это делают. Вот мне лично понятно, российской гражданке. Но с другой стороны возникает такой жестко патриотический вопрос. А какое их, извините, бугратье, собачье дело?
Конечно.
Вот можете вы мне попытаться ответить на эту внутреннюю, так сказать, на внутренний конфликт мой?
Ну, тут вообще есть две стороны. Вообще, конечно, акцент политическая. Но мне кажется, что Запад сейчас серьезно напуган. Они длительное время выстраивали то состояние общества, в общем, при господстве права, при соблюдении прав человека, да, при отсутствии коррупции в судах. Угу. И сейчас они видят, что общение с нами, оно, в общем, как-то заразительно, понимаете? То есть мы буквально, так сказать, прём...
Генри, не заразительно, а заразно, если пользоваться точным термином.
А ты понимаешь, какая ситуация? В общем, да, наверное. Но ты понимаешь, порог, он всегда так привлекательно заразительный. Понимаете, они смотрят нагло, абсолютно, вот нагло, не стесняясь совершенно, да, можно человека, который, извините, подозревается в совершении налогового преступления, просто не убить. Угу. Вот просто-напросто, понимаете? Дальше можно... как-то, не знаю, скоммунизить сейчас, как это с Единороссией, что это такое, 250 миллионов долларов вообще, и расследование абсолютно никакого не идет. Угу. Они сейчас, как мне представляется, серьезно озабочены тем, что, в общем, вот эта вот зараза, она будет
хоть
небезопасна.
Где-то её надо искоренить.
Она будет небезопасна. И они, в общем, измаялись, ну, по-моему, в средствах, как бы сказать, понимаете, вот они говорят, не а Васик слушает, да ест. Это очень болезненная мера, угу. Как сами понимаете, прекрасно. Ну, с учетом того, надеюсь, это вот то, что понятно вам, потому что и капиталы, и семьи, и дети, и недвижимость, все это, соответственно, там, понимаете, все это известно. И, в общем, это, ну, вот такая попытка, я бы сказал, ну, не отчаянная, но такая достаточно, я бы сказал, уже близкая, к такой крайней мере, к тому, что, ребята, ну, извините, вы же, так сказать, обязались там соблюдать права человека, да, вы обязались жить, так сказать, по ценностям международным, которые, ну, слушайте, ну, сколько же можно, понимаете, в чем дело? По этой причине мне думается, что здесь, ну, намешано, как обычно, несколько мотивов. Конечно, безусловно, это в какой-то степени, в любом случае, там и пиар присутствует, и присутствует, безусловно, конечно, политические какие-то определенные такая карты, на которые можно что-то наварить, но... Как мне представляется, все больше и больше наблюдений за том, чего у нас делается, их просто-напросто пугает. А мы, идет же вопрос о том, что, ну, знаете, визы там отменить, там, ага, границы, ага, прозрачные и прочее. Они видят, это же опасно просто-напросто. Их вернут в то состояние, в которое, я хочу, знаете, сказать, в 60-е годы правосудие в Штатах было коррумпировано. Что? Еще в 60-е годы. Вот, понимаете, это недавно, 50 лет назад просто, понимаете? Вот все они долго-долго так выстраивали, чтобы жили по закону, понимаете, да, уважали право, соответственно. Там Миранды, понимаете, для полицейских, да, вот этот прецедент, он тоже относительно недавно.
Генри Маркович, извините, пожалуйста, я вынуждена пояснить. Поправка Миранды – это право не свидетельствовать против себя самого.
Право не свидетельствовать против себя самого, конечно, разумеется, да.
Алексей Кириллович, теперь вопрос к вам. Вот... Опять же, несмотря на то, что существуют слои российского общества, которые вроде бы как приветствуют это, существуют официальные лица, которые обещают дать адекватный ответ, но существуют люди, которые говорят, ну, ребят, все знают, что список этот не полон. Хотя вот один из наших слушателей уже пишет, главное в принятии Конгрессом и Сенатом закона Магнитского – это прецедентность американского права. Расширение этого стоп-листа будет происходить без долгих проволочек. Поэтому некоторые наши ребята так и засуетились. Вопрос понятен?
Понятен, конечно. Значит, с моей точки зрения, все ровно наоборот. Это прямое развитие состояния политкорректности, в котором они находятся уже много лет.
Не поняла.
Они всегда были старались держаться по отношению к нам политкорректными. Угу. Мы в качестве правозащитников, в качестве вестников беды, периодически к ним обращались, и они периодически усиливали звучание наших голосов или там давали возможность нам выступить на радио «Свободы». Это уже в более совершенные, более поздние времена. Ничего другого сделать они не могли, и у нас возникало полное ощущение, мы пришли к выводу, что вся их демократия с их ощущениями на самом деле вещь незащитимая. Они, как говорится, падут, как только мы к ним придем. Значит, и они хоть наконец, преодолев свою политкорректность, начинают пытаться демонстрировать, что у них на самом деле есть аргументы, с которыми нам будет довольно трудно спорить.
У нас же нет прохождения.
А вот объясните, пожалуйста, как юрист. На сегодняшний день очень много говорят о списке Магнитского-поправке Джексона-Вэника. О том, что одно, как бы сказать, компенсирует возможную отмену другого. У меня такое ощущение, что это бред, но я, безусловно, не юрист.
Значит, видите, в чем дело? Я вообще, в принципе, считаю, что вот эта акция, она, в общем, так, к праву имеет отношение не непосредственное. Это, конечно, акция...
Вот этот момент поподробнее.
Это политическая акция, безусловно. Сами прекрасно понимаете, не суд принимает это решение о списке Магнитского. Угу. Это акция, которая, соответственно, значит, выдвигает власть абсолютно, так сказать, парламент. Но, опять же, реакция, что Джексона Веника. Опять же, реакция на нарушение прав человека. Понятно, да, когда, значит, братьев-евреев абсолютно, значит, никуда там не пускали. Вот, и
но
это...
она сейчас действует, например, в отношении Северной Кореи, если значит, я не путаю.
Понимаете, какая ситуация? Это, в общем, в принципе, Запад, он чего хочет? Он хочет, чтобы все страны, они жили по таким международным стандартам, понимаете, которые, они не их неправильно называют сейчас западными, они пришли с Запада, но они все закреплены в международных документах, понимаете, в пактах о правах человека.
В собственной конституции.
Да, разумеется, да, понимаете. То есть, короче, по писанным нормам вообще все ратифицировали большинством. Вот все акты и декларации прав человека, и там пакт о гражданских политических правах, понимаете? А Васька кушает да ест.
Абсолютно.
И вот мне думается, слушайте, вот мне очень важно, что, мне кажется, здесь мы вот с Алексеем, собственно говоря, по-моему, едины.
А я вас...
они боялись. Они действительно сейчас, они испугались. И вот дело Магнитского, оно, знаете, как выделяется? Ну, такое, знаете, наглым, откровенным таким, вот, понимаете, беззаконием просто. Вот для них дикость. Они сейчас вошли в такое состояние, в которую они не могли войти, скажем, 100 лет тому назад. И даже 70 лет тому назад, понимаете? Они видят, как, ну, просто вот можно человека бросить и уничтожить. Никакие аргументы не работают совершенно.
Ну, была еще Вера Трифонова, если я не ошибаюсь. Было много.
Нет. У меня немножко другое ощущение. То есть, в принципе, не противоречащее тому, что говорит Генри Маркович, но, в принципе, ведь они на сегодняшний день сделали то, что мы пытаемся уже 10 лет договориться и сделать. Ну, например, мы собирались делать черную книгу судей.
Было.
Было такое. Помнишь такую инициативу? А мы не могли найти юридическую форму. Вот не получалось у нас юридической формы. То есть судьи, которые принимают в России беззаконные приговоры, должны находиться на черном листе общественного мнения.
Я вам потом дам адрес интернет-сайта, на котором это уже есть.
Да есть, но слава богу, как говорится, но интернет-сайт, мы хотели это сделать более шумно, более крупно. И
кто
очень... же
нам даст-то?
Более юридически подкованно.
Нет, что значит, кто нам даст? А зачем нам для этого кто-нибудь должен давать? Мы тут, как говорится, и сами возьмем. Вопрос заключается в том, что хочется при этом быть юридически по возможности безупречными. Это тот случай, когда юридическое, юридические заусенцы – очень больная вещь.
А скажите, уважаемые господа, вот, насколько мне известно, каждый из вас не понаслышке знаком с тем, что называлось движением диссидентов, да? И складывается впечатление по многим книгам, по многим публикациям, что советская власть, она, как сказать, очень нервно относилась к тому, когда ее ругали. Вот, ну, не любила она этого. Неприятно ей.
И сейчас тоже они обижаются.
Обижаться они, может, и обижаются, но, во всяком случае, публичные акты. Советская власть старалась как-то все делать под столом, под ковром. Вот. А по мнению многих, то, что происходит сегодня, вот, пожалуйста, с теми же фигурантами дела Магнитского. После того, как объявили, что имя Рек, имя Игрек и имя Зет причастны к его гибели, с этими людьми что делает российское правительство?
Награждает.
Нормально?
Награждает.
То есть, может быть, это обида Америки, ставлю кавычки?
Ну, я не знаю, насколько здесь такая детская мотивация, скажем, там, обида. Я все-таки думаю, что вот ситуация такая. Они, поскольку мир глобализуется так, и сейчас, извините, вообще мы вступаем в ВТО, понимаете, да. Мир идет к тому, что границы становятся уже, извините, прозрачными и прочее. То есть, в каком плане? Что усиливается вот это вот взаимодействие, ну, скажем так, культур не в оценочном смысле, а в социологическом, понимаете? Они действительно боятся. Они боятся за то, что мы, между прочим, можем очень спокойно вообще разрушить вот эти вот цивилизационные нормы, которые очень трудно выстраивались, и которые сейчас, в общем-то, восприняты, конечно, в том числе, это же политкорректность, между прочим, понимаете, да. Они выстраивались очень тяжело, болезненно. А мы сейчас прямо говорим, вы знаете что, а нам, извините, вот то, что написано в международных актах, то, что написано в Конституции, нам, извините, на это все наплевать.
Ага.
Вот это, должен сказать, как мне представляется сейчас, их очень сильно озаботило. Вообще, тут есть один очень интересный момент. Вот посмотрите, я поставлю его... Вот скажите, пожалуйста, вообще существует до сего времени, это называется дискреция, усмотрение государства, кого пускать в свою страну, кого не пускать.
Угу.
До недавнего времени это считалось вообще абсолютным правом. Вот мы не объясняем.
Так визы могут дать, могут не дать. Все же американские визы, правда?
Да, правильно.
В итоге закон, получивший известность под названием «Закон Магнитского», был подписан президентом США Бараком Обамой 14 декабря 2012 года. Это дало право Министерству финансов США применять персональные санкции к зарубежным преступникам и коррупционерам. Первые 18 человек были включены в список 12 апреля 2013. В 2016 году Конгресс США принял законопроект, предусматривающий расширение действия закона Магнитского на все страны мира, а не только на Россию. Закон получил неформальное название «Глобальный закон Магнитского». Закон дает полномочия президенту США обновлять список список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции, проведении казни без суда, применении пыток, а также в других нарушениях, направленных против правозащитников и тех, кто разоблачает незаконную деятельность. Собственно, и подобные законы также были приняты в других странах, включая страны Европейского Союза. В 2013-м британский политик, член консервативной партии Великобритании Доминик Рааб, рассказывал Тони Самсоновой то, как этот закон будет работать, например, в Великобритании.
Итак, мой первый вопрос к вам, уважаемый господин Рааб. Какова ваша цель как члена британского парламента в принятии изгнанного проекта Магнитского? Что вы пытаетесь добиться? Американцы первыми приняли акт Магнитского. Это очень умная модель. Она позволяет нам обратиться к американскому государству и народу и сказать, что мы приветствуем сотрудничество и вступление вашей страны в организацию ВТО, но при этом, если какие-то ваши ценные лица обвиняются в пытках или вы пытаетесь прекратить это преступление, то вы не можете приехать сюда в Великобританию или хранить деньги или другие активы. И мы обсуждали это в парламенте и решили, что это будет применяться не только к России, но и другим странам мира. Но с практической точки зрения, вы постараетесь построить законопроект по модели американского акта Магнитского? Да, если вы помните, в марте прошлого года Палата общин единогласно приняла обращение к британскому правительству и призвала его принять законопроект. И тогда они говорили, что, возможно, не потребуется принять именно законопроект. И они сказали, мы просто примем некоторые меры внутри правительства. И заявили, что те люди, которые призываются в преступлениях, им не будет разрешен доступ в Великобритании. Но сейчас мы видим, что постепенно британское правительство подходит к тому, чтобы принять подобные законопроекты на законодательном уровне. И именно поэтому нам нужно давить на них и постоянно рассказывать. И вот сейчас мы видели суд над Сергеем Магнитским и Уильямом Браудером. Это доказывает, что коррупционный режим по-прежнему существует. И Владимир Путин также участвует в этом. А что касается иммиграции, уверен ли вы на 100%, что всем этим людям не будет разрешен доступ? Я не могу сказать, что утверждать это со 100% уверенностью. Я думаю, что нам нужно иметь больше прозрачности в этой области с точки зрения депортационных процедур. Пока еще эти меры не приняты. Единственное, что могу сказать, что правительство очень ясно показало. Я отправил им все доказательства, которые у нас были. И теперь у наших пограничников должны быть эти списки. И мне кажется, что вряд ли кто-то из них проникнет на территорию Великобритании. Это не идеальное решение, но, как я сказал, мы двигаемся постепенно. И мы становимся все более жестким по отношению к Владимиру Путину и принимаем законопроект имени по модели акта Магнитского. Итак, насколько вы уверены, что в ближайшие годы они не будут посещать Великобританию? Что еще вы собираетесь делать? Итак, мне кажется, что, с одной стороны, это очень хорошо, что у нас есть это некое политическое заявление, то есть некоторые меры, принятые в связи с этим делом. Но, с другой стороны, необходимо обращать внимание на другие преступления против свободы слова в России. И нужно обращать внимание на то, что происходит в других странах. И почему нельзя применять это правило более широко? Демократически выбранные члены правительства должны реагировать на то, как поступают со своими гражданами правительства других стран. А вы можете заморозить их банковские счета? Правительство говорит, что они могут заморозить счета, если у них есть достаточно доказательств. И цель законопроекта Магнитского заключается в том, что вам нужны доказательства. Что касается тех официальных лиц, которые находятся в списке Магнитского, то это будет происходить автоматически. И это очень важная новинка именно модели Магнитского.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».